Они решили оплатить номера в мотеле за 2 недели вперед. Сол занес к себе аппаратуру и работал до 9 вечера, пока Натали не позвала его на обед, который она тем временем приготовила.
«Действует?»
— поинтересовалась она. Он покачал головой. «Даже в самых простых случаях обратная биосвязь не всегда удается. У нас же случай не из простых. Я уверен, то, что я что-то запомнил, может быть вызвано постгипнотической сугестией, но мне не удается установить механизм запуска. Воссоздать тета-ритм невозможно, и генерировать альфа-пик я тоже не могу».
«Неужели все напрасно?» — вздохнула Натали.
«Пока да», — кивнул Сол.
«Может, ты отдохнешь?»
«Позже. Попробую поработать еще несколько часов».
«Тогда я сделаю тебе кофе».
«Прекрасно», — улыбнулся он. Натали подошла к стойке, включила кофейник и положила в каждую чашку по 2 ложки кофе, чтобы сделать его покрепче. Затем осторожно добавила в одну из чашек необходимую дозу фенотиазина, который Сол дал ей в Калифорнии на случай, если потребуется усыпить Тони Хереда. Сделав первый глоток, Сол слегка поморщился.
«Ну как?»
— спросила Натали, отпив из своей чашки. «Крепкий. Как раз то, что нужно», — заверил он. «Ты лучше ложись, я могу засидеться допоздна». Она согласно кивнула, поцеловала Сола в щеку и ушла к себе. Через полчаса Натали вернулась, уже переодетая в длинную юбку, темную блузку и свитер. Сол крепко спал в своем кресле, с целой кипой досье на коленях. Она выключила приборы и перенесла папки на стол, положив сверху короткую записку. Затем сняла с Сола очки и, накрыв его ноги пледом, нежно погладила по плечу. Он даже не шелохнулся. Натали проверила, не осталось ли в машине чего-нибудь важного. Взрывчатка была сложена в шкафу у нее в комнате, детонаторы хранились у Сола. Она вспомнила о ключе от номера и тоже отнесла его к себе в комнату. У нее не было с собой ни сумочки, ни документов, ничего из того, что могло бы дать о ней какие-либо сведения. Внимательно следя за светофорами и не превышая лимита скорости, Натали направилась к старому городу. Она оставила машину возле ресторана у Генри, о чем сообщила Солу в записке, и пешком прошла несколько кварталов до дома Мелани Фуллер. Ночь была темной и влажной. Тяжелые кроны, казалось, смыкаются над головой, скрывая звезды и высасывая кислород. Подойдя к нужному дому, Натали уже не колебалась. Высокие ворота были заперты, но на них висело украшенное орнаментом кольцо. Она постучала в ворота и замерла в ожидании. Кроме зеленого сияния, лившегося из спальни Мелани Фуллер, в доме не горело ни одно окно. Свет так и не зажегся, но за воротами возникли 2 мужские фигуры. Тот, что был повыше, подошел ближе. Здоровый толстяк с маленькими глазками, рассеянным взглядом и лицом умственно отсталого. «Что вам нужно?» — произнес он, выделяя каждое слово как неисправный речевой синтезатор.
«Я хочу поговорить с Мелани», — громко сказала Натали. «Передайте, что к ней пришла Нина».
Целую минуту оба мужчины не шевелились. Было слышно, как в траве стрекочут кузнечики. С пальмы, укрывавшей своими побегами эркер старинного дома, слетела ночная птица, громко хлопая крыльями. Где-то в соседнем квартале завыла сирена и смолкла. Усилием воли Натали заставляла себя стоять прямо, хотя колени у нее подгибались от ужаса. Наконец здоровяк сказал: «Войдите!» Повернув ключ, он открыл ворота и втащил Натали за руку во двор. В доме отворилась парадная дверь, но в темноте Натали ничего не могла различить. В сопровождении 2 мужчин, один из которых продолжал крепко держать ее за руку, она вошла в дом.